Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа мы с вами услышим очередную 52-ю передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук, кандидата богословия, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». Сергей Анатольевич продолжает знакомить нас с темой богопознания и вкладом в это святителя Григория Паламы. 19 июля исполняется 15 лет со дня кончины известного художника-реставратора, историка искусства, публициста, культуролога, писателя, кем только ни был, Савва Васильевич Ямщиков, человек, оркестр, как называли его современники. Сегодня в нашем эфире Савва Васильевича Ямщикова, нашего автора, в том числе, вспоминает известный дипломат Александр Алексеевич Авдеев. «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем сегодня говорить об основных понятиях, об основных категориях, касающихся богословского понимания богопознания. То есть мы сосредотачиваемся на тех понятиях, которые заняли центральное место, ключевое место, можно сказать, в святоотеческих пояснениях, касающихся богопознания. И если при предыдущей нашей беседе мы сосредоточились на том, что предложили святые отцы в IV веке, прежде всего это великие каппадокийцы, святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский, то сегодня мы сосредоточимся на том вкладе, который внес в учение о богопознании святитель Григорий Палама примерно через 1000 лет после великих каппадокийцев, то есть уже в XIV веке. Но сначала давайте вспомним, в чем заключается главная непростая задача в формулировании учения о богопознании. Она заключается в том, что необходимо одновременно утверждать в учении о богопознании невозможность для человека полностью знать, полностью познавать Бога, поскольку Бог превосходит человека как сотворенное существо, Бог бесконечно выше человека по своему совершенству. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимо утверждать, что спасение, полнота спасения, которую совершил Господь Иисус Христос, такова, что перед человеком теперь, после подвига искупительного, совершенного Господом Иисусом Христом, для человека теперь открыта абсолютная полнота богопознания. Такая полнота богопознания, что человек может и призван соединиться с самим Богом. Не просто узнать внешним образом что-то и о Боге, но непосредственно соединиться с Ним. Эта задача, таким образом, антиномическая. Каждое из положений, нами названных, необходимо в учении о богопознании утверждать в полной, абсолютной степени, но при этом, с логической точки зрения, как мы видим, это невозможно. Поэтому вот эти две стороны богопознания, учения, точнее, о богопознании, и носят, можно сказать, антиномический характер. Но и далее перед святыми отцами возникает задача рационально упорядоченно выразить это антиномическое положение, которое непротиворечивым образом может восприниматься человеком только на вершине святости, когда человек превосходит рациональное мышление, когда он созерцает Бога, приближаясь к Нему, актуализирует высшие свои познавательные способности, не только способности рассудка, благодаря которому человек имеет возможность логического мышления, но и способности ума, благодаря которым человек имеет возможность сверхрациональным образом воспринимать то, на что он направляет свои познавательные усилия. Но, разумеется, для христиан, для того, чтобы помочь христианам ориентироваться в своей христианской жизни, на пути богопознания, необходимо, бывает и чрезвычайно важно, выразить и рационально упорядоченным образом, пусть такое выражение и будет неполным, но все-таки, насколько это только возможно, выразить основные положения любого богословского учения и учения о богопознании тоже, выразить логически упорядоченным образом, то есть таким образом, который более понятен, доступен человеку и таким образом большему кругу людей позволит опираться на богословие в своей христианской жизни. И мы с вами отметили, что святые отцы в IV веке предложили и развили этот богословский вывод. Вывод этот заключается в том, что в Боге то, что в Боге непознаваемо, именуется сущностью. Слово «сущность» происходит из метафизики, из философии, оно указывает на то, что составляет главное в чем бы то ни было. Вот то главное, что составляет Бога, сущность Божия, непознаваемо. Непознаваемо ни при каких условиях. Непознаваемо и для человека, мыслительные способности которого повреждены после грехопадения, но даже когда мы говорим о святых, даже когда мы говорим о жизни будущего века, когда человек непосредственно имеет возможность общаться с Богом в раю, даже в этой ситуации сущность Божия остается непознаваемой. Именно так, именно через это утверждение в богословии подчеркивается, что Бог всегда, всегда остается выше совершения человека. Более того, сущность Божия непознаваема ни для каких сотворенных существ, даже для ангелов. Вторая сторона той антиномии, которую мы назвали, а именно то, что человек призван к полноте соединения с Богом в богопознании, выражается в богословии через утверждение о том, что человек воспринимает божественные действия или божественные энергии, то есть то, как Бог проявляет себя, действует вне своей непостижимой божественной сущности. Вот воспринимая эти божественные действия или энергии, но энергии, конечно, в богословском смысле, не в том смысле, в каком это слово используется, например, в физике, в некоторых других ситуациях, в таком широком, более широком смысле. Божественные энергии подразумевают, еще раз, то, как Бог проявляется вовне. Воспринимая эти проявления или энергии, человек имеет возможность соединяться с Богом. Усваивая эти энергии, эти проявления, человек имеет возможность и призван соединяться с Богом. Далее возникает следующий вопрос. Почему же в XIV веке, после того, как терминологический понятийный аппарат, предложенный великими каппадокийцами, получил всеобщее признание в православном мире, почему же в XIV веке возникли некоторые сложности в понимании богопознания, возникли дискуссии, и в чем же заключается вклад святителя Григория Паламы? Что именно святитель Григорий Палама принципиально важного уточнил в православном понимании богопознания? Ответ на этот вопрос заключается в том, что до XIV века четко не было прояснено, о каких энергиях идет речь, когда мы говорим о богопознании. Что это за энергии? Это некоторые специальные, выраженные через сотворенный мир, через реалии сотворенного мира, некие специальные эффекты, можно сказать, которые приспособлены к тому, чтобы человек мог их воспринять как сотворенное существо, и через них лучше познать Бога. Или речь идет о самой божественной природе, или речь идет о том, чтобы утверждать, что в полноте богопознания человек соединяется с самой божественной природой, что, в частности, утверждается во втором послании апостола Петра, где апостол Петр пишет, что христиане призваны стать причастниками божественной природы или божеского естества в синодальном переводе. То есть речь здесь идет о том, чтобы стать причастником, это очень сильное слово, общником, может быть, если пытаться точнее перевести, более буквально перевести соответствующее греческое слово, самой божественной природы, то есть стать частью божественной природы, стать таким, о ком можно сказать, что природа божественная стала для него общей вместе с божественными лицами. И в XIV веке именно этот вопрос вышел на первый план. И, как мы говорили не раз уже, святые отцы чаще всего проясняют те или иные вопросы богословские, когда появляется и довольно широко распространяется то или иное ограниченное понимание этого вопроса. И в XIV веке широкое распространение достаточно получили представления о богопознании, в которых цель богопознания, конечный результат богопознания мыслились ограниченным образом. То есть в результате при таком образе мысли под энергиями, через которые человек познает Бога, прежде всего предлагалось понимать вот такие некие специальные, Богом созданные, сотворенные символы, сотворенные знаки, сотворенные явления, приспособленное, как сотворенное, к восприятию человека, как сотворенного существа. И предлагалось считать, что через восприятие этих знаков, этих символов, человек имеет возможность приближаться к Богу. Но такой подход, очевидно, предполагает ограниченное понимание богопознания. Это богопознание косвенное. Здесь предлагается считать, что человек только через вот такое косвенное восприятие тех или иных божественных знаков, символов, имеет возможность приблизиться к Богу.
То есть искажение уже некое идет, представление этого, да?
Да, искажение, причем, как это и характерно для любых ересей, само слово «ересь».
Вот хотела его сказать, да побоялась, думаю, может, это еще не оно.
В общем-то, здесь, конечно, нужно проявлять особую осторожность. Мы с вами говорили, что слово «ересь» в строгом смысле предполагает такое суждение, которое вступает в противоречие с решениями, теми или иными решениями, постановлениями Вселенских соборов. Все-таки, когда мы говорим об утверждении учения святителя Григория Паламы, мы говорим не о Вселенских соборах. Хотя эти соборы и получили широкое признание в церкви, они все-таки к Вселенским не относятся. Поэтому здесь, может быть, нужно не торопиться и все-таки не спешить вот это ограниченное понимание богопознания называть ересью, а подбирать несколько более мягкие такие выражения, такое частное мнение, которое может затруднить христианскую жизнь, ограничить христианскую жизнь.
Причем ведь это не намеренное, не предумышленное, а ну вот просто люди недопонимали, скажем так, заблуждение скорее, да, чем вот намеренное искажение.
Да, конечно, да, это было искреннее такое недопонимание. Но, с другой стороны, представители этого направления полемизировали со святителем Григорием Паламой, не соглашались с ним и разворачивали довольно такую обширную аргументацию в пользу своих выводов. То есть они проявили определенную настойчивость. Но то, почему мы еще не можем все-таки вот в таком строгом смысле этого слова назвать эти суждения ересью, это то, что вообще-то до сих пор существует в богословии православном направление, в рамках которого выражают богословы несогласие с некоторыми положениями, с некоторыми выводами святителя Григория Паламы. И это не делает их отпавшими от церкви, а ересь фактически означает, что тот, кто на ней настаивает, отпадает от церкви. Они остаются в лоне православной церкви, на страницах богословских изданий академических. Мы можем видеть эту продолжающуюся полемику, иной раз весьма такую принципиальную и затрагивающую не только дополнительные некоторые стороны учения святителя Григория Паламы, но, в общем-то, подвергающего критике основы даже этого учения. Вот, поэтому в данном случае ситуация сложная. В какой-то степени, возможно, это связано с тем, если уйти от непосредственной такой академической аргументации, связано это с тем, что богословие вообще, и в частности святитель Григорий Палама, прежде всего исходили из высшего понимания богопознания, из того, к чему человек призван на высоте святости, на высоте своей христианской жизни. В то же время сложность некоторая заключается в том, что в реальности богослов вокруг себя видит христиан, в общем-то, далеких от достижения этой цели. И для этих христиан актуальными являются гораздо более такие простые, можно сказать, скромные шаги в христианской жизни. Для таких христиан трудно предложить вот это высшее богословское понимание единения с Богом. Это предполагало бы такой скачок для них в христианском возрастании, надеяться на который было бы сложно, а может быть даже и в каком-то смысле опасно. Опасно, когда человек, вот, не будучи еще достаточно подготовлен в каких-то более простых сторонах христианской жизни, будет претендовать на то, что он вот такой скачок к святости совершил. И вот в этой ситуации актуальной становится задача, богословская задача более скромная – помочь таким христианам сделать постепенные шаги по направлению к высшему, к тому высшему, к чему они призваны Богом, к высшему соединению с Богом. Может быть, этим частично объясняется вот такое широкое распространение ограниченных взглядов на богопознание, которое мы можем констатировать в XIV веке, но и до сих пор они остаются ограниченными, остаются распространенными, остаются встречающимися в современном богословском мире. Здесь, пожалуй, можно предположить, что одно не должно исключать другого. То есть предложение некоторых упрощенных богословских схем, ограниченных богословских схем, тоже бывает для многих христиан полезно. Но это не должно исключать, вот эти упрощенные схемы, не должны исключать понимание высшего призвания. К сожалению, иногда вот здесь происходит, пожалуй, такой неоправданный и вредный с богословской точки зрения переход, когда те, кто предлагают ограниченные схемы, приспособленные к возможностям многих христиан, они начинают отвергать высшее призвание человека. И вот здесь-то и возникает ситуация, против которой уже принципиально возражают другие богословы, и здесь особое место занимает святитель Григорий Палама.
То есть одно заблуждение неминуемо влечет за собой и другое, получается.
Да, причем вот это заблуждение, одно заблуждение, оно абсолютизируется. Вот таков, пожалуй, механизм вредных последствий неадекватных богословских установок. Ограниченное некое представление, оно может быть полезно в каких-то особых ситуациях.
Ну, для новоначальных, скажем, да?
Да, да. Но если оно абсолютизируется, если оно объявляется единственно возможным для христианина, тем самым оно вступает в противоречие с высшим пониманием призвания человека и оказывается требующим полемики, требующим обоснования, вывода о той неполноте, которая предполагает это учение.
Но все-таки предмет дискуссии настолько теоретический, что мне просто интересно, как же святитель Григорий, я понимаю, что мы не будем об этом говорить развернуто, но все-таки интересно, чем же вот он убеждал, какими фактами в этой полемике?
Как это обычно и происходит, дискуссия здесь велась по нескольким направлениям. Во-первых, это направление экзегетическое, то есть направление, связанное с толкованием Священного Писания. Святитель Григорий Палама прежде всего обращал внимание на такие места Священного Писания, которые подчеркивают полноту призвания человека. Одно из таких мест мы уже назвали сегодня, это слова апостола Петра из Второго соборного послания о том, что христиане призваны стать причастниками божественного естества или божественной природы. Другие места Священного Писания уже в Ветхом Завете даже можно вспомнить. Например, «Я сказал, вы боги». Это слова из Псалтири, обращенные Богом к людям. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Все вы. Вот здесь, кстати, еще важно обратить внимание, что здесь в псалме не исключается никто из людей из вот этого высшего призвания, такого призвания, которое, реализация которого позволяет даже людей называть богами. Но богами, разумеется, с маленькой буквы, ни в коем случае не утверждая, что люди как боги становятся столь же совершенными, как и сам Бог, как три божественных лица. Вот. Или, если пользоваться таким ярким выражением святых отцов, не утверждать божественное достоинство людей, воспринявших божественную природу, так, что придется тогда говорить о том, что Троица стала тысячеипостасной по числу людей, достигших святости, достигшей полноты единства с Богом. Нет, Троица остается всегда Троицей, а те святые, те человеческие ипостаси, человеческие личности, которые достигают полноты единства с Богом, остаются все-таки не такими, о ком можно сказать, что вся божественная природа стала им доступна, стала ими воспринята, вплоть до того, что воспринята даже божественная сущность. Вообще-то еще одно место Священного Писания особо на первый план, можно сказать, в значительной степени вышло в борьбе святителя Григория Паламы с его оппонентами, и среди этих оппонентов часто выделяют некоего Варлаама. Это толкование слов о преображении. В повествовании о преображении мы видим, в евангельском свидетельстве о преображении, мы видим свидетельство, что Господь преобразился и явился апостолам, избранным апостолам, в свете, в особом свете. И вопрос о том, что же это был за свет, как его следует понимать, вот в таком экзегетическом плане занимал заметное место в полемике святителя Григория Паламы с Варлаамом и теми, кто его поддерживал. По Варлааму, под светом, в котором явился Господь при преображении, следует понимать, ну, некоторый специально сотворенный Богом, некий такой свет, световой эффект, если можно так выразиться. Этот эффект, специально сотворенный Богом для научения апостолов и через них всех людей, был совершенно исключительным. Да, это признавал Варлаам, нигде не встречающимся в естественном таком сотворенном мире. Но, тем не менее, это тоже было нечто сотворенное. Поэтому через восприятие этого света, да, человек некоторые сведения о Боге мог получить, и даже поскольку это явление было совершенно неповторимым, невиданным для человека, мог обратить особое внимание на это свидетельство и тем самым возрасти в своем богопознании.
Это мы о фаворском свете говорим, да?
Да, о фаворском свете, да. Да. А вот святитель Григорий Палама настаивал на том, что на фаворе свет, явленный Христом, в котором явился Христос, это свет божественный, это свет несотворенный, это свет самой божественной природы. Таким образом, Христос открывает себя как Бога в полноте того божественного именно света, не некоего сотворенного светового эффекта, а самого божественного света.
То есть этот свет изначально был, просто как бы очи открыл Господь им на это, да?
Ну да, здесь можно далее толкование продолжать. Да, вот неким особым образом промыслительным стали способны избранные апостолы видеть, но видеть именно этот несотворенный свет. И таким образом через несотворенный свет не просто что-то о Боге узнать, как получалось у Варлаама, а соединиться с самим Богом, с тем, что открывает и распространяет Бог в своей божественной природе на людей.
Мы же говорим свет пресносущный, то есть он не сиюминутный. Он
да, 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 совершенно верно. Это не просто во времени некое такое созданное световое явление для научения человека. Это то, что всегда существует, причем существует даже независимо от того, есть сотворенный мир или нет сотворенного мира, есть люди или нет людей. Это свет, присущий самой божественной природе. То есть это свет, характерный, составляющий, можно сказать, саму божественную природу. Отсюда и следуют принципиально разные выводы. По святителю Григорию Палами фаворский свет свидетельствует о полноте призвания христианина к соединению с самой божественной природой. Ну а по мысли его оппонентов фаворский свет не истолковывается в таком принципиально высшем онтологическом смысле, а истолковывается ограничительно. Ограничительно как некое вот такое сотворенное особое явление. Кроме экзегетического плана, полемика велась и в метафизическом плане, прежде всего, ну, в плане таких общих философских соображений, представлений. И здесь, прежде всего, святитель Григорий Палама указывал на то, что если мы отрицаем возможность действия кого бы то ни было, ну или даже, если говорить обобщенно, метафизически, чего бы то ни было на окружающий мир, действия как такового, не опосредованного, а непосредственного, то тем самым мы лишаем совершенства, онтологического совершенства, то, о чем мы таким образом говорим. То есть то, что не распространяется вокруг себя, никак не действует вокруг себя, причем само по себе, не посредством создания каких-то дополнительных эффектов, а само по себе, не может быть названо совершенным. Поэтому и Бог не может быть назван совершенным, исходя из этого метафизического принципа, если мы не признаем, что Бог не просто замкнут в своей совершенной сущности, а еще и распространяет божественные энергии, которые высшим творением Божиим, то есть людьми, могут быть восприняты и к восприятию которых люди призваны. Ну и, конечно, особое значение для богословия всегда имеют вопросы сотериологические или шире, можно сказать, пользуясь арсеналом современной философии, вопросы экзистенциальные, то есть вопросы, касающиеся того, какое значение та или иная позиция богословская имеет для понимания человеком своей христианской, прежде всего, жизни, ну и шире, вообще своей жизни, своего существования. И в этом смысле, что принципиально важно было вот в этой дискуссии святителя Григория Паламы, это то, что если человек, следуя оппонентам святителя Григория Паламы, мыслит свою христианскую жизнь вот таким ограниченным образом, как восприятие некоторых божественных знаков, символов, каких-то особых тварных явлений, и не видит, что богопознание предполагает путь дальше к глубинному богопознанию, такому, о котором можно сказать, что человек в нем, пребывая в нем, соединяется с самой божественной природой, вот как указывает апостол Петр, то тогда в сознании такого христианина христианская жизнь оказывается упрощенной. В такой ситуации христианин становится склонен ограничиваться весьма такими упрощенными представлениями о христианской жизни. Он не видит высоту цели, и не видя высоту цели, которая перед ним стоит, он и не становится склонен к принципиальным, глубинным шагам к Богу, к тому, чтобы радикально преобразить свою жизнь, перейти от того, что можно назвать миром сим, пользуясь библейским языком, к неотмирному приближению к Богу. Вот вы не от мира сего, можно вспомнить слова евангелиста Иоанна. То есть человек, следуя вот таким ограничивающим представлениям о богопознании, оказывается в трагической ситуации, когда он не понимает, что он призван к такому радикальному преображению, к радикальному высшему устремлению к Богу. Здесь можно отметить, что видимо, в какой-то степени на эти взгляды противников святителя Григория Паламы повлияла и дохристианская философская мысль. В общем-то, философская мысль такая естественная, можно сказать, религиозно-философская естественная мысль. Если, например, мы обратимся к различным языческим представлениям о божествах, о Боге, то мы можем обнаружить, но для этого нужно внимательно все-таки вчитываться в свидетельства самих язычников, можем обнаружить представление о некоем высшем Боге. То есть язычник, конечно, понимает, если он достаточно глубоко осмысляет свои религиозные воззрения, понимает, что те многочисленные духи, божества, с которыми он пытается вступить в общение, пытается получить от них какие-то блага для себя, никак не могут быть названы Богом в абсолютном смысле этого слова, то есть неким совершенным существом. Если язычник немножко задумывается, он без труда видит, что все эти многочисленные духи, божества обладают массой несовершенств и уж никак не могут быть названы явно Богом в абсолютном смысле. А что же тогда можно сказать вот в такой языческой логике о Боге как абсолютном совершенстве? И в язычестве часто мы можем видеть такой вывод, что такой Бог пребывает вне всякого взаимодействия, вне всякого общения с человеком, как существом несравненно менее совершенным, и с окружающим человека миром. Никак на него не действует. Таким образом, содержится во многих языческих религиозных системах представление о некоем вот таком вот высшем Боге. Он иногда называется так образно «спящим Богом». Но на реальную, практическую жизнь язычника эти представления фактически не оказывают никакого влияния, потому что этот Бог мыслится настолько совершенным, что обращаться к нему бессмысленно, он какие-то вот такие вот мелкие человеческие просьбы совершенно не воспринимает, настолько он велик, настолько он совершенен. Никак с ним невозможно взаимодействовать, поэтому на практике эти представления никак не сказываются на жизни язычника. Другое дело, различные духи, различные персонажи божественные из мифологии языческой, персонажи, которые, ну пусть во многих отношениях, согласно языческому представлению, и могущественнее язычника, но, тем не менее, в общем-то, далеки от совершенства, и именно по этой причине могут взаимодействовать с человеком. И вот от них-то и можно ожидать каких-то положительных действий, реакций, ну и наоборот, можно пытаться, взаимодействуя с ними, отвести какие-то неблагоприятные с точки зрения человека их действия, их реакции. Так вот, вот эта идея того, что Бог как таковой настолько совершенен, что как таковой он не взаимодействует с человеком, видимо, повлияла и на противников святителя Григория Паламы. То есть здесь мы видим некую аналогию. То есть здесь предлагается считать, ну, пусть не в абсолютном, конечно, таком языческом смысле, что Бог совершенно недоступен и совершенно не взаимодействует с сотворенным миром. Конечно, не может христианин, а мы говорим о полемике христианской, не может христианин отвергнуть библейские свидетельства о обращении Бога к человеку, об общении Бога с человеком. Но, тем не менее, и здесь мы видим аналогию, когда пытаются представители вот этого образа мысли отрицать полноту общения, пытаются ограничить общение Бога с человеком какими-то сотворенными реалиями. Но и с сотериологической точки зрения это тоже, очевидно, имеет такие вредные последствия. Человек, стоящий на такой позиции, становится склонен рассеиваться, становится склонен большее внимание уделять каким-то событиям в тварном мире, ну, даже если он, как христианин, все-таки в них тоже ищет и пытается обнаружить божественный промысел. Но вот что касается единения с самим Богом, самой божественной природой, этот путь остается для человека закрытым, ну и это накладывает отпечаток на христианскую жизнь. Далее давайте попытаемся выделить две основные мысли, которые отстаивал святитель Григорий Палама, и благодаря которым он вошел в историю богословия как один из самых глубоких мыслителей, прежде всего с точки зрения утверждения полноты богопознания. Итак, первая мысль, на которой настаивал, первый вывод богословский, на котором настаивал святитель Григорий Палама, это вывод, заключающийся в том, что человек призван соединиться с самой божественной природой. Это значит, что человек призван воспринимать именно нетварные, вот здесь слово «нетварные» является принципиально важным, ключевым, нетварные божественные энергии. То есть не просто некие сотворенные Богом специально те или иные блага, а именно несотворенные, то есть присносущные, то есть всегда, всегда существующие в Боге божественные энергии. Это первое. И второе, на чем настаивал святитель Григорий Палама, это то, что это призвание человека остается актуальным для всех христиан. То есть это означает, что нет у христианина вот такой возможности сказать, что, ну, может быть, это призвание по восприятию нетварных божественных энергий, это призвание для особых христиан, для монашествующих, например, для аскетов, а вот для христиан, живущих в других условиях, это призвание теряет силу, и здесь их призвание оказывается гораздо более скромным. Вот этот ход мысли тоже святитель Григорий Палама решительно пресекал, решительно настаивал, что для всех христиан, в какой бы ситуации в своей жизни они ни оказались, всегда важно помнить о вот этом высшем призвании и к нему стремиться. И действительно, если мы, в частности, читаем свидетельства XIV века, то обнаруживаем, что христиане, следовавшие за святителем Григорием Паламой, во всех ситуациях, не только монашествующие, но и те, кто, например, исполнял те или иные государственные функции, чиновники, если говорить таким осовремененным языком, тоже постоянно помнили об этом призвании. Постоянно, чем бы они ни занимались, даже, казалось бы, такими практическими делами, постоянно стремились не забывать о Боге, все дела решать в перспективе устремленности к Богу, в перспективе вот такого высшего соединения с Богом и их самих, и всех тех, кто будет пользоваться плодами их, казалось бы, даже практических решений. Вот такая установка из исторических документов может быть видна. И, кстати, вот здесь иногда вспоминают более близкого к нам святого по времени святителя Филарета Московского, который в одной из своих проповедей, обращенной, кстати, совсем не к интеллигентам или богословам, произнесенной совсем не в духовной академии той или иной, а произнесенной в храме и обращенной ко всем собравшимся в храме представителям всех сословий. Вот здесь святитель Филарет Московский, это XIX век, подчеркивает, что никакой христианин не должен считать, что какие бы то ни было, даже самые возвышенные стороны откровения, стороны христианского призвания, чужды для него по тем или иным причинам. Ни один христианин не должен, если он действительно стремится к совершенной христианской жизни, не должен что-то считать для себя чуждым, что-то из христианского призвания считать себя не касающимся по тем или иным причинам. Вот эти две мысли святителя Григория Паламы, пожалуй, важно выделить при таком кратком рассмотрении, как в наших беседах. Ну что ж, на этом мы можем завершить рассмотрение тех богословских выводов, которые связаны прежде всего с именем святителя Григория Паламы, и продолжить рассмотрение вопросов, относящихся к пониманию богообщения, в следующих наших беседах.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Девятнадцатого июля исполняется 15 лет со дня кончины известного художника-реставратора, историка искусства, публициста, культуролога, писателя, кем только ни был, Савва Васильевич Ямщиков, человек-оркестр, как называли его современники. Сегодня в нашем эфире Савва Васильевича Ямщикова, нашего автора, в том числе, вспоминает известный дипломат Александр Алексеевич Авдеев. Властью он вообще был человеком неудобным, потому что он уважал, но не считал, что облечен властью, значит, действуй. И, наверное, рядом с ним было вам непросто.
Конечно, непросто. Хотя он не всегда был прав, но это уже нормально. Но главное, что он всей своей подвижнической страстью защищал памятники культуры, и для него это было главным делом жизни. И, будучи человеком творческим, высокообразованным и культурным, он, конечно, тряс как следует весь госаппарат и всех чиновников. И правильно делал. Другое дело, что иногда у него были собственные перехлесты, и его можно было тоже корректировать.
Люди творческие,
да,
как правило.
Да, но мы же не компьютеры. Мы все люди, тем более те, кто горит такими благородными идеями, люди со своими, может быть, завышенными, максималистскими требованиями, но так и надо. Поэтому Савелий, я его так называю, потому что знаком с ним, наверное, 30 лет, был из числа тех, кого относят вот к совести российской культуры. И он очень переживал за каждую большую или малую трудность в судьбе памятника, в судьбе реконструкции. Много просил, приходил, просил за людей, кому-то помочь. Кого-то обидели, какой-то крупный реставратор или даже молодой начинающий реставратор остался не у дел, где-то погибает какая-то церковушка или роспись. И ни к чему не был равнодушен. У меня первый проект, который мы сделали вместе, это был проект восстановления Свято-Никольского православного посольского храма в Софии. Я приехал в 92-м году в Болгарию послом и увидел, что, во-первых, храм, а это посольский храм, он и был при посольстве, в нем располагалось подворье Московской патриархии, храм был в плохом состоянии, денег не было, уникальные фрески черные, потому что свечи парафиновые и так далее. Пригласил Савелия, Савелий все посмотрел внимательным профессиональным взглядом, провел несколько дней в этом храме, а потом дал точные рекомендации, с чего начинать, как делать, кого приглашать реставрировать и так далее. И далее работа завертелась, потому что каждые 3 дня он мне звонил из Москвы, спрашивал, как дела, держал свое время в таком организационном напряжении, в тонусе все посольство. И мы набрали деньги. Савелий был у нас научным руководителем всей реставрации. Пригласили прекрасных реставраторов. Тогда еще был выбор, это сейчас уже, к сожалению, профессия становится редкой. И мы позолотили храм, покрасили, фрески отмыли, все сделали как надо. Благодаря ему и даже был сделан об этом фильм. Ну, а потом периодически я с ним виделся то в Москве, то в других странах. Он ко мне приезжал в Париж, когда я там работал послом, и жил у меня. И он много сделал для возвращения книг, произведений русского искусства, инициирования написания материалов, работая с русской миграцией в Париже. Они его все знали, любили. Причем для них он был человеком тоже не всегда удобным, но они его обожали. Обожали, потому что он не хуже лучших представителей русской эмиграции знал родословную их предков, их поместья, их храмовые фамильные церкви.
Через своих учителей был, наверное, таким вот связующим звеном времен, да, в какой-то мере.
Да, сказать. Вот он обожал Пушкарева, да, боготворил его, много сделал для того, чтобы память Пушкарева.
Даже медаль Пушкарева, да, успел, памятная медаль Пушкарева вручалась. Вот
я ее не видел, но знаю, что она есть. Даже был с ним курьезный случай. Однажды он был в гостях у одной замечательной русской женщины, она до сих пор жива, ей уже за 90. Она жила во Франции, выехала с мужем крупнейшим в тот период, сахарозаводчиком. И всю свою жизнь много делает для России, для детей, музыкальные стипендии, передача нам каких-то редких произведений культуры и так далее. И Савелий был у нее в гостях, и они беседовали. И вдруг ворвались бандиты. Это аристократический квартал Парижа. Самые-самые, там все живут самые богатые. Ворвались бандиты, они легли на пол, это старушечка и Савелий, и бандиты стали требовать деньги и ценности, и ключи от сейфа. А старушечка Савелию на русском говорит: «Сава, я им скажу, где это все, потому что они, дураки, не понимают, что главная ценность не в сейфе, а на стенах». Она сказала им какой-то там номер, код или где ключи лежат, они выгребли сейф и убежали. А иконы, картины, все, что было в квартире, все осталось целым. И вот Савелий с гордостью говорит, что мы натерпелись, но отделались малой кровью, потому что произведения русского искусства остались целыми. Вот такая была история. Савелий иногда был неудобный, потому что его заносило, мне приходилось его корректировать. Он сам менялся, я сказал бы, в лучшую сторону, потому что у него были депрессивные периоды, когда все было плохо, черно и так далее. Потом постепенно настроение у него улучшалось. Вот в последний период у него почти исчезли вот все вещи, за которые я его критиковал. Прямолинейность, неумение слушать собеседника, согласие с собеседником, когда тот прав, а не прав Савелий. Все-таки это тоже надо себя пересилить и соглашаться ради интересов дела. Савелий стал мягче, добрее, компромисснее, помимо интересов дела, имею в виду хорошие компромиссы. И вы знаете, вот его смерть подсекла на каком-то, в общем, взлете в очень хорошем периоде, в очень хорошем периоде зрелости, мудрости, критическом осознании и собственных ошибок прошлого, и собственных позиций. Он подобрел к окружению, подобрел к бывшим противникам. У него появилось такое хорошее великодушие, чего раньше, может быть, реже встречалось. Ну и очень жалко, что вот он ушел, его не хватает. И, конечно, он вот такая же фигура, как Пушкарев, для спасения русской культуры, русской литературы, русской цивилизации. Мне его очень не хватает. Я его, споря с ним, иногда до изматывания, если можно так сказать, ужасно, до хрипоты. Я сейчас ощущаю пустоту. Его нет, и не с кем вот так вот посоветоваться, поговорить, поспорить, прийти к какому-то единому мнению. Потому что вот такого уровня специалистов, людей почти не осталось.
Такого общественного авторитета, я бы сказала, да. Потому что вот просто напрашивается, что был пророк в своем отечестве. Да. Пусть там действительно резкий, где-то несправедливый, но последние 2 года Сава Васильевич вел у нас на радиостанции свой авторский цикл. И бывало так, что вот мы записываем, телефон он не выключал, ему звонят, что-то сообщают, вот где-то что-то вот готовится снести. И он говорил: да что вы, записываю сейчас. И даже по каким-то вот не только относящимся там, к реставрации, вообще широко по вопросам культуры, он был вот таким, ну, каким-то общественным экспертом, защитником, адвокатом.
Да, я согласен с вами.
Ну, а о том, что вы говорите вот в такой период, конечно, вот я даже удивлялась при всей его, вот в общем, немощи, он ведь был очень нездоров. Как раз я ходила к нему на запись в июне в больницу, откуда он все равно ездил на эфиры в ГТРК. Но он как-то вот сразу умел оставить это, вот сразу включался, был все такой же деятельный. И в тот день, когда он уезжал, 10 июля, вот у него был вечерний поезд, а утром мы еще у него дома записывали беседу и просто расставались на том, что вот сейчас вот мы потом вернемся, мы вот к этому. То есть никакого предчувствия явно не было. С другой стороны, может быть, это и промыслительно, потому что говорится же, Господь сказал, что в чем застану, в том и сужу. Вот в таком хорошем периоде жизни ушел.
Да, да.
Хотя я вот тоже сказала о том, что такое ощущение, что он все-таки продолжает жить, потому что вот его нет, а проекты продолжаются.
Гоголевское надгробие – это идея его и замечательного писателя и критика Золотухского, гоголеведа, и никто не верил в то, что получится. И получилось только благодаря тому, что Савелий настойчиво убедил всех, что это надо, это дело совести. Не просто один из вопросов празднования годовщины Гоголя, а это дело совести. И вот во всем этом списке празднования есть одна-две вещи, которые мы должны сделать вот для совести или по совести.
То, что завещание Гоголя было, да. Это его воля, это свято, да, вообще, да, для верующего,
да,
человека.
Да. И все стоит, хотя преграды были немыслимые, юридически все получилось.
Ну и в Пскове, наверное, как-то все-таки немножко, я надеюсь, что-то движется, и недаром же вот он там упокоился, может быть, даже этим он как-то помог любимому Пскову.
Да. В Пскове сейчас медленно, но идет процесс возрождения памятников. Во-первых, там хороший губернатор, молодой, энергичный, любящий культуру и понимающий значение Пскова для русской культуры. Им бы денег побольше. Сейчас страна, экономика в таком кризисе, и мы не можем дать столько, сколько бы хотелось.
Ну, это общая всегда такая, да, проблема была.
Но Псков всегда был любовью Савы. Книгу он написал об этом. И мы сейчас будем энергично помогать Пскову.
Прости, Господи, Александр Алексеевич, я вам очень благодарна за ваше согласие, что в вашем плотном графике нашлось это время. И я помню, что тоже вот находилось тот момент, когда, вот уж точно не буду говорить, то ли уже было известно о вашем назначении официально, то ли еще только ходили какие-то предварительные слухи, но я помню, как он обрадовался и сказал: «О, наконец-то, наконец-то». То есть вот он связывал с вами большие надежды, и я думаю, что вот вы как-то все свои дела тоже по нему как-то поверяете.
Да, да. Он сразу же пришел ко мне после назначения и сказал: «Ну все, сел на это место, должен первым делом спасать памятники. Все остальное тоже, но главное – это спасение памятников, потому что единожды их потеряв, мы уже нашу культуру, ну, вот на этих народных корнях, традициях, и культуре прошлых веков мы не сохраним, не убережем. Будет культура общества потребления. Поэтому, если мы хотим быть великой культурой, надо спасать памятники». И Савелий ко мне приходил почти каждую неделю, кого-то приводил, за кого-то просил, какие-то деньги выбивал, но он тонизировал, если можно так сказать, заставлял нас работать в правильном направлении.
Что ж тут скажешь, кроме того, что вечная ему память, и память он по себе оставил великую.
Да, да. Вы знаете, он же был большой спорщик, причем в споре, в запале иногда мог и обидеть, но я знаю людей, которые с ним спорили непримиримо, ругались, были противоположной позиции, практически все они сейчас с благодарностью вспоминают Савелия и говорят о нем как о выдающемся человеке, выдающемся подвижнике русской культуры.
Ну, потому что было ценное качество, даже в споре он никогда ведь не переходил на личности, он же спорил в интересах дела,
конечно,
и люди это...
Конечно, понимают. Конечно. Нам и сейчас нужны такие, как он, очень нужны, но... Савелий у нас один был.
Вы слушали беседу с известным политиком и дипломатом Александром Алексеевичем Авдеевым, посвященную памяти Саввы Васильевича Ямщикова, упокоившегося в Пскове 19 июля 2009 года.